Глава 27, в которой Рейнован с Шарлеем достаточно долгое время находятся в относительном покое, получают медицинскую помощь, духовное утешение, регулярное питание и пребывают в обществе далеко непосредственных людей, с коими могут беседовать на любопытные темы. Словом, имеют все то, что, как правило, имеет почти каждый, оказавшийся в доме умалишенных. «Да будет вославлен Иисус Христос, благословенно имя святой Дымпны!» Обитатели башни шутов ответили шелестом соломы и нескладным маловыразительным бурчанием. Божегробовец поигрывал палкой, постукивая ею по раскрытой левой пятерне. «Вы двое, — сказал он Рейновану и Шарлею, — новички в нашем божьем стаде. А мы здесь всем новым даем имена. А поскольку сегодня мы почитаем святых мучеников Корнелия и Киприана, постольку один из вас будет Корнелием, а второй — Киприаном». Ни Корнелий, ни Киприан не ответили. «Я, — равнодушно продолжал монах, — госпитальный мэтр и опекун башни. Зовут меня Транквилий, Номен Омен, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь меня не разозлит. А злит меня, следует вам знать, когда кто-нибудь шумит, толкается, устраивает склоки и скандалы, глумится над Богом и святыми, не молится и мешает молиться другим, и вообще грешит. А против грешников у нас тут есть разные способы. Дубовая палка, ведерко с холодной водой, железная клетка и цепочки у стены. Ясно?»
«Ясно», — в унисон ответили Корнелий и Киприан.
«Ну, стало быть», — брат Транквилий зевнул, взглянул на свою немало послужившую отполированную дубовую палицу. «Начинайте лечение. Вымолите благосклонность и заступничество святой Дымпны, и вас, дай Бог, покинет сумасшествие и заблуждение. Вы вернетесь вылеченные в здоровое общество. Дымпна слывет своей милостью среди святых, так что шансы у вас значительные. Но не переставайте молиться. Ясно?»
«Ясно».
«Ну так с Богом».
Божегробовец вышел по трясущейся лестнице, вьющейся вокруг стены и оканчивающейся где-то высоко дверью, массивной, судя по звуку, с которым ее открывали и замыкали. Едва гудящее в каменном колодце эхо отзвучало, Шарлей встал.
«Ну, братья, по несчастью, — сказал он весело, — приветствую вас, кем бы вы ни были. Получается, что некоторое время нам досталось провести вместе, хоть и поневоле, но все же. Так, может, стоит познакомиться?»
Как и час назад, — ответил ему храп и шелест соломы. Фырканье, тихая ругань и несколько иных звуков и слов, в основном непристойных. Однако на этот раз Шарлей не отказался от своего намерения. Он решительно подошел к одной из соломенных лежанок, располагавшихся у стен башни, и вокруг разделяющих дно полуразрушенных столбов и арок. Тьму лишь в малой степени разведнял свет, сочащийся сверху из маленького оконца на потолке. Но глаза уже привыкли, и кое-что стало видно.
«Добрый день! Я Шарлей!»
«Иди ты!» — проворчал человек с лежанки. «Цепляйся, псих, к себе подобным! Я здоровый, голова в порядке! Я нормальный!»
Рейнован раскрыл было рот, но быстро закрыл его и раскрыл снова, потому что видел, чем занимается человек, назвавший себя нормальным. А занимался тот энергичными манипуляциями собственными гениталиями. Шарлей кашлянул, пожал плечами, прошел дальше к следующей лежанке. Лежавший на ней человек не шевелился, если не считать легкой дрожи и странных спазм лица. «Добрый день! Я Шарлей!»
«Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу
каждый день. Я...
Стой! Ты где находишься, псих? На базаре? Глаз нет, что ли?
На утоптанном твердом, как камень, полу среди сдвинутой соломы виднелись накорябанные мелом геометрические фигуры, кривые и колонки цифр, над которыми корпел седой старик с лысой, как яйцо, макушкой. Кривые, фигуры и цифры полностью покрывали также стену над его лежанкой.
«Ах!» — попятился Шарли. «Прошу прощения, понимаю. Как же я мог забыть? Ноли турбаре циркулус меос.
Не прикасайся к моим кругам». Слова Архимеда. Старик поднял голову, показал почерневшие зубы.
«Ученые? В определенной степени. Тогда займите места у столба. У того, который помечен омегой».
Они заняли места и, набрав солому, устроили себе лежанки под указанным столбом, помеченным выцарапанной греческой буквой. Едва успели управиться, как явился брат Транквилий, на сей раз в обществе нескольких других монахов в рясах с двойным крестом.
Стражи гроба Иерусалимского принесли источающий пар котел, но пациентам башни позволили приблизиться к мискам лишь после того, как те хором прочитали «Патер Ностер», «Аве», «Кредо», «Конфитеор» и «Мизерере».
«Отче наш, Аве Мария, веруй, славься, смилуйся» — начальные слова соответствующих молитв. Рейнован еще не подозревал, что это было началом ритуала, которому ему надо будет подчиняться долго. Очень долго.
«Нарентурм, башня шутов». Проговорил он, тупо глядя на дно миски с прилипшими к нему остатками пшенной каши. «Во Франкенштейне?»
«Во Франкенштейне», — подтвердил Шарлей, ковыряя в зубах соломинкой.
«Башня при госпициуме святого Георгия, который содержит божегробовцы из Нисы, вне городских ворот. Знаю, я проходил рядом. Вчера. Кажется, вчера».
«Как мы сюда попали? Почему решили, что мы умственно больны?»
«Вероятнее всего, — хохотнул Демерит, — кто-то проанализировал наши последние поступки».
«Нет, дорогой Киприан, я пошутил. Уж так-то нам не подфартило. Это не просто башня шутов, или, если тебе больше нравится, дураков. Это также временная, переходная тюрьма Инквизиции, поскольку карцер здешних доминиканцев сейчас на ремонте. Во Франкенштейне две городские тюрьмы, в ратуше и под Кривой башней, но обе постоянно переполнены. Поэтому по приказу святого официума сюда, в Нарентурм, сажают арестованных».
«Однако Транквилий, — не отступал Рейнован, — относится к нам так, как будто мы не вполне в своем уме».
«Профессиональная девиация. Отклонение».
«Что с Самсоном?»
«Что-что?» — зло оторвался Шарлей. «Посмотрели на его морду и отпустили».
«Ирония. Отпустили, потому что приняли за кретина, а нас пристроили к психам. Откровенно говоря, претензий у меня нет, виноват только я сам».
«Им был нужен ты, Киприан, и никто больше. Только о тебе упоминал Сигнифисовит».
«Меня посадили, потому что я сопротивлялся, расквасил пару носов. Ну, парочка пинков, не хвалясь, попала также и туда, куда должна была попасть. Если б я вел себя спокойно, как Самсон,
«Между нами говоря», — добавил он после долгого тяжелого молчания, — «вся моя надежда на него, Самсона. Думаю, что-нибудь он придумает и организует, и поскорее. Иначе у нас могут быть неприятности».
«С инквизицией? А в чем нас обвинят?»
«Важно», — голос Шарлея стал вполне грустным, — «ни в чем нас обвинят, а в чем мы признаемся». Объяснения Рейн-Ивану не были нужны. Он знал, в чем дело. То, что он подслушал в цистерцианской Грангии, означало смертный приговор, а вначале — пытки. О том же, что он подслушивал, знать не мог никто. Не требовал пояснений многозначительный взгляд, которым Демерит указал на других постояльцев башни. Знал также Рейн-Иван, что у инквизиции было принято помещать среди заключенных шпиков и провокаторов. Шарлей, правда, обещал, что быстро раскроет таковых, но советовал держать себя осторожно и конспиративно также в отношении других, на первый взгляд, приличных людей. «С ними, — подчеркнул он, — не следует быть слишком откровенным. Нельзя, — решил он, — чтобы они что-нибудь знали, и им было бы о чем говорить. А, — добавил он, — человек, которого растягивают на скрипки, начинает говорить. Говорить много, говорить все, что знает, говорить о чем угодно, ибо пока он говорит, его не припекают». Рейн-Иван погрустнел. Так явно, что Шарлей даже счел нужным придать ему бодрости дружеским шлепком по спине. «Выше голову, Киприан», — утешил он. «За нас еще не взялись». Рейн-Иван посмурнел еще больше, и Шарлей сдался. Он не знал, что тот беспокоится вовсе не о том, что на пытках расскажет о подслушанных в Грангии переговорах, а что во сто крат больше его ужасает мысль о возможности предать Катажину Биберштайн. Немного передохнув, оба жильца квартиры под Омегой продолжили знакомиться с остальными обитателями. Дело шло по-всякому. Одни постояльцы башни шутов разговаривать не хотели, другие не могли, будучи в таком состоянии, которое доктора определяли в соответствии со школой Салерно, как дементия, либо дебилитас, помешательство, кретинизм. Третьи были поразговорчивее. Однако и они не спешили сообщать свои персоналии, поэтому Рейн-Иван мысленно дал им соответствующие прозвища. Их ближайшим соседом был Фома Альфа, проживающий под столбом, помеченным именно этой греческой буквой, а в башню шутов попавший в день святого Фомы Аквинского, 7 марта. За что попал и почему так долго сидит, он не сказал. Но на Рейн-Ивана отнюдь не произвел впечатления, тронувшегося умом. Назвал себя изобретателем, однако Шарлей на основании маньеризмов речи признал в нем беглого монаха. «Поиски же дыры в монастырском заборе, — рассудил он, — не могут считаться признаками изобретательства». Недалеко от Фомы Альфы под литерой «Тау» и выцарапанной на стене надписью «Поэните мини, покайтесь за меня», квартировал Камедула. Этот своего духовного сана скрыть не мог, танзура у него еще не заросла. Больше о нем ничего не было известно, поскольку он молчал, как истинный брат из Камальдоли. Местность, давшая название ордену Камедулов, принявших обет абсолютного молчания. Как истинный Камедула безропотно и без жалоб переносил весьма частые в башне посты. На противоположной стороне под надписью «Libera nos Deus Noster»
«Сохрани нас, Господи наш», соседствовали два субъекта, которые, по иронии судьбы, были соседями и на воле. Оба отрицали, что они сумасшедшие, и считали себя жертвами хитроумных интриг. Один городской писарь, по дню своего прибытия окрещенный Бонавентурой, вину за арест возлагал на жену, которая теперь могла сколь угодно баловаться с любовником. Бонавентура сразу же одарил Рейнована и Шарле длиннейшей лекцией о женщинах, по самой своей природе и устройству подлых, преступных, сладострастных, развратных, непорядочных и лживых. Лекция надолго погрузила Рейнована в мрачные воспоминания и еще более мрачную меланхолию. Второго соседа Рейнован мысленно назвал инститором, ибо он непрерывно боялся за свой инститориум, то есть богатый и процветающий магазинчик на рынке. «Свободы», — утверждал он, — «его лишили по навету, причем сделали это дети», намереваясь завладеть лавкой и доходами от нее. Как и Бонавентура, инститор признавался в научных интересах. Оба полюбительски занимались астрологией и алхимией. Оба поразительно быстро замолкали, услышав слово «инквизиция». Неподалеку от соседей, под надписью «Дупа, задница», разместил свою подстилку еще один обыватель Франкенштейна, не скрывающий имени Николай Компирник, масон из подворотни и здешний астроном-любитель, к тому же, увы, тип малоразговорчивый, ворчливый и необщительный. Подальше у стены, несколько в стороне от компании ученых, сидел Циркулос Меос, сокращенно Циркулос. Он сидел, натаскав соломы, как пеликан в гнезде. Такое ощущение усиливал лысый череп и большой зоб на шее. О том, что он еще не умер, свидетельствовала неизбывная вонь, блеск лысины, непрекращающееся нервирующее царапание мелом по стене либо полу. Выяснилось, что он не был, как Архимед, механиком, а кривые и фигуры имели другое назначение. Именно из-за них Циркулос попал в психушку. Рядом с подстилкой Исаии, человека молодого и апатичного, прозванного так из-за постоянно цитируемой им книги пророка, стояла вызывающая страх железная клетка, выполняющая роль карцера. Клетка была пуста, а просидевший в башне дольше всех Фома Альфа не помнил, чтобы кого-нибудь в нее сажали. «Опекающий башню брат Транквилли», — сообщил Альфа, — «монах вообще-то спокойный и очень снисходительный, разумеется, до тех пор, пока кто-нибудь не выведет его из себя». Как раз недавно именно нормальный раздразнил брата Транквилли. Во время молитвы нормальный предался своему любимому занятию — баловству с собственным срамом. Это не ушло от соколиного ока божегробца, и нормальный получил солидную взбучку дубовой палкой, которую, как стало ясно, Транквилли носил не для мебели.